Говорить Радіо Свобода, при мікрофоні Валер Каліновський. На черзі передача «Праський акцент». У чим особливість теперішнього етапу змагання приватних предпринимальників за свої права? Чи можуть вони домогтися поспіху? Чи справді 760-й указ позбавляє їх можливості протягувати свій бізнес? Наскільки закономірним з'являється зменшення долі дрібного бізнесу по мірі розвитку ринкової економіки? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць юрыст і прадпрымальнік Сергей Балыкін, лідар дробных прадпрымальнікаў Салігорску Аляксандр Цэцура і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Дэманстрацыя прадпрымальнікаў 10 студзеня стала кульмінацыяй страйку, які пачаўся з новага году. І хаця прыватныя гандляры не вылучаюць ніякіх палітычных патрабаванняў, улада абыходзіцца з імі як зацятымі апазіцыянерамі. Ну, мы ведаем пра правакацыі, арышты, жорсткі разгон масавых акцый. Варта сказаць, што маніфестацыя 10 студзеня і наогул сёлетні страйк не першы этап змагання індывідуальных прадпрымальнікаў за свае правы. Барацьба супраць 760-га указу знакамітага ішла ўвесь мінулы год. А да гэтага прадпрымальнікі змагаліся супраць парадку спагнання ПДС, супраць касавых апаратаў, супраць шмат якіх іншых задумак чыноўнікаў. О, дак вось у чым асаблівасць гэтага цяперашняга этапу барацьбы? Спадар Балыкін.
Зараз сітуацыя склалася такім чынам, што увогуле немагчыма працаваць індывідуальным прадпрымальнікам. Калі раней вось там былі касавыя апараты, з гэтым можна было неяк пазмагацца, альбо можна было абысці гэта нарматыўныя акты з падаткам на дабаўленую стоімасць таксама магчыма было неяк пазмагацца, то зараз забарона абсалютовая праз год увогуле у тым фармаце, у якім існуе у гандлёвы бізнес у нашай краіне, ён існаваць не будзе.
Аляксандр Цэцура, ну а вось скажыце па шчырасці, наколькі сапраўды вось гэты 760-й указ ставіць крыж на прыватным прадпрымальніцтве? Ну вось паводле звестак Міністэрства эканомікі з 64 тысяч прадпрымальнікаў, 11 тысяч, ну то есть амаль 20% летась падалі дакументы на перарэгістрацыю так званыя ПУПы, прыватныя унітарныя прадпрыемствы, яшчэ 5 тысяч в іншыя формы ўласнасці. Дык вось, што тычыцца астатніх 46 тысяч, якія засталіся. Дык вось, наколькі сапраўды гэты 760-й указ ставіць іх перад выбарам? Ці пратэставаць, выходзіць на вуліцу, ці, ну, проста знікаць як бізнес? Усім зразумела, што пераход у гэтыя пупы, гэта кепска, гэта ускладненне, гэта праблемы. Зразумела, што прадпрымальнікі ў гэтым не зацікаўлены. Але гэта проста ускладненне, ці гэта, так бы мовіць, крыж поўны, поўнае і гарантаванае банкруцтва?
В настоящее время предприниматели стали перед выбором либо потерять работу как источник существования, либо отстоять свой бизнес, в котором были вложены собственные средства. Прежнее давление властей на предпринимателей не было настолько смертельным, как 760-й указ.
Александр, у чем тут смиротность? Ну вот перерегиструется предприниматель в это приватное унитарное предприятие. Ну, повинен он заводить бухгалтера, ну повинен он там платить податки. Чему это смерть? Ну хотя бы вот на каких-то простых личбах, как нашим слухачам, не усе ж яны приватные предпринимальники, потлумажьте, чему вось уже баланс ходиться не будет?
Ну основная причина то, что 70-80% предпринимателей привозят товар с России, с Украины, где нет документов, они просто не могут вести тогда бухгалтерию. Ну и дополнительно это бухгалтер, офис и так далее, это дополнительные материальные расходы, которые они не поднимут, потому что очень большие налоговые законодательства у нас. Ну я могу на своем примере сказать. Я вот продал квартиру за 12 тысяч долларов, купил киоск за 7,5 тысяч долларов, остальные вложил в товар, вот в Солигорске. Проработав 5 лет, я только отбил свои деньги. А сейчас у нас носятся киоски в связи с тем, что будет 50-летие города, и киоски якобы мешают. Вот это развитие по-белорусски. И сегодня я должен пойти работать в ЧУП на 4 квадратных метров. При этом я должен еще иметь бухгалтера, поплатить за офис. Либо самому сесть, проработав 13 лет, и работать по 12 часов в киоске. И мне надо съездить за товаром, привезти товар, отчитаться налоговой и так далее. И масса других мероприятий, которые на меня возложило государство. Просто это физически невозможно сделать.
Сергей Балыкин, а вы вось могли бы расповесить экономику приватного предпринимальника, як яна будзе меняться, коли ён перерегіструецца у ПУП, у приватное унитарное предприемство? Чаму гэта для яго смерть? И коли гэта смерть, чаму вось 11 064 на гэту смерть все ж пошли?
Ну, тут треба разуметь, что кольки предпринимальников, только и бизнесов. И для некого гэта смерть, а для некого снижение податков. Смерть для тех, кто гандлюе замежным неким товаром. Яны насамрэч привозять гэты товар без паперов селяких, и паперы яны гэты атрымать и не могут, нават теоретично, потому что там гэты паперы не дают. А у свой час держава пошла с предпринимальниками на компромисс, и она вырашила не потребовать за их никаких паперов на товар, а замест этого брать за их один и податок. И компромисс это был довольно добрый, потому что предпринимальники платили это один и податок авансом. Это выглядело так, что яны финансуют державу, и державу не цікавили выники их деятельности. То есть, ты маешь ты прибыток, ты не маешь ты прибытка, гроши от тебя поступают. Некоторые предпринимальники, яны навод выиграют от того, что яны створят юридичные особы. Для некого это означает снижение податков. И вот, например, когда индивидуальный предприниматель оказывал послуги и был не на одином податке, а на огульной системе податка обкладания, то створивши юридичную особу, перешедши на спрошенный некий податок податка обкладания в ответности с указом номер 119, он начинает платить меньше податков. Потому что индивидуально предпринимальник, коли он зарабатывает достатково грошей, он платит 30% подоходного податку плюс 3% местных податков. Это больше, чем юридичная особа. А коли он переходит на працу в формате юридичной особы, например, того же унитарного предприемства, он платит только 10% от своей выручки, и коли у него довольно малые затраты, как, например, у аудиторских неких компаниях, у юридичных компаниях, то ему это вельми выгодно. Но існує міф, что потребен бухгалтер, а лишь у минавито у приватном унитарном предприемстве у отповедности с законодавством бухгалтер не потребный. Махчимо, он потребен тому предпринимальнику, який сам не устане вести бухгалтерский улик, а лежу это иншая справа. То есть можно обойтись без бухгалтера, коли ты сам устанешь вести бухгалтерский улик. Махшима так само обойтись и без офису. Зараз можно регистрировать унитарное предприемство на хатнем адресе, и навод держава отмовилась от того, что будет спогнать больше великие коммунальные платежи.
Я хочу зауважить, что и эти протесты предпринимальников, страйк и акция 10 студеня имела чисто экономичный характер. Змест дало 760-й указ. Ніяких там дало Лукашенко, ніяких там Беларусь в Европу, ніяких там преч ад Росії, тим больше преч ад Росії дивно, бо адтуль менавіта і возяць товар, як ми со словом Александра зрозуміли. Ніякої політики. І тим не менш з предпринимальниками, так би мовити, розбираються гэтак же, як і з опозиціонерами. Чому? Причим так виглядає, що коли возникають, наприклад, страйки, ну, скажімо, на заводах, там так не розмовляють. Розмовляють з людьми, як зараз розмовляють з предпринимальниками. Чому? Віталь Циханков.
Може, я спочатку ще репліки на кон вот попередніх питань. Влада тут лукавить, коли каже, що такого типу бізнесу нема ніде. Дробний бізнес, він існує повсюль. Кіоски такі, як у нас є там, і в Празі, і в Парижі. І тамтейші дробні предпринимальники займають свою нішу, ніхто їх не знішає. Ну, а то, что вот робится у нас в дочинении да, предпринимальников с этим указом, это вот такое доброе, знакомое, ведомое белорусской власти имкнение административно керовать экономичными процессами. А вот не хочет они сами отмирать, сдавалось бы, натуральный экономичный процесс, ну так мы им вот допоможем, примучим их померти своими указами. А, до речи, соправдной смертью для предпринимальников было бы уведение мытной межи из России. Бо, как тут уже говорили наши удельники, значная частка ихнего бизнеса, это как раз привоз товаров из России, замежных, там, китайских, турецких. Это просто, скажем, такая дозволенная уладами контрабанда. Ну, а оказывается, уже, Юрий, на ваше питание, чому так улады резко реагуют, ну, тут отказ неоднозначный. По-перше, все-таки певная тут осторожность боку улады была, как показал митинг и шесте. Можем уявить, коли б политичная оппозиция потребовала пройти от Косичинской площади до площади Незалежности. Но мне кажется, видовольно, что этого не дозволили, и улады в этом сенсе предпринимальников трошки побоиваются, и есть за что. Вот особливость этого этапа как раз тем, что не было ранее, вот вы приводили приклады, что ранее уже улады наступали на предпринимальников, але не было николи такого напруживания в этой борьбе, такого противостояния решениям улады, бо сапраўды предпринимальники отчувают, что им апошнія решения погрожают просто знишением, как типу, как классу. И на этом этапе борьбы у них появилась такая некая рашучасть отчаю, коли удельники митингу и шести, навык некоторые там кричали, ну где это ОМОН? У меня такое назирание, что больше из них, конечно, не ожидают идти в политику. И они просто оказались выкинуты в политику. И они ее не цікавились ранее, и они не хотели, да не умеют ее заниматься. Подчас этого митингу и шести, и они не ведали, что робить, не ведали, куда идти, не ведали пляну по водину, не ведали, как будут реаговать улады. Все это отбывалось достаточно стихийно. Все это показывает, что это люди просто сапраўды, как я уже выразился, рашучасть отчаю их туды вылучила. Ну, а методы лады, они ведомые, и накерваны найперш супрать лидеров. И они лечат, что коли посеять раздоры помеж лидерами, коли их самих изолевать, посадить на сутки, то это в певной ступени может подорвать потенциал усёй агульной массы предпринимальников.
Александр, а як бы вы оценили ступень тиску на предпринимальников, вот принамсі на гэтым тыдні тое, что было. Зімі обыходяцца як з апозіцыяй. Ці ўсё ж такі Віталь мае рацыю, калі гаворыць, ну што ж такі ўлада крыху і пабойваецца прадпрымальнікаў.
Власть, конечно, обходится как с оппозицией, даже может и более жестко. А почему, на мой взгляд, потому что власть боится предпринимателей как более независимых и свободных людей, которые рассчитывают только на свои силы. Власть считает, что, допустим, если взять с рабочими, когда возникают какие-то там у них, что легче договориться, так как у них контрактная система, меньше выбора на отстане своих прав, действует административный ресурс и страх потерять работу. То, что произошло 10-го, как говорят, там не знали, куда пойти, то власть сделала все возможное, чтобы изолировать основную часть активистов. Поэтому так вот и получилось. Не настолько он был стихийный. Ну, по отношению того, что не выдвигаются политические лозунги, в душе каждый понимает, от кого это идет и от кого это зависит. И я думаю, в ближайшее время будет уже выдвигаться политические требования. Потому что любое, на мой взгляд, отстаивание прав, своих прав, это уже политика.
Абмеркаванне пратэстаў дробных прадпрымальнікаў у праскім акцэнце працягнецца праз хвіліну. А цяпер напамін пра асноўныя падзеі дня.
Аднаго з лідараў прадпрымальніцкага руху Анатоля Шумчанку, які адбывае арышт за ўдзел у акцыі пратэсту, выклікаюць на частыя допыты. Сябры аб'яднання «Перспектыва» маюць намер да канца змагацца за сваю арганізацыю, а ў выпадку яе ліквідацыі стварыць палітычную партыю. Віцебскі актывіст Сергей Парсюкевіч сёння ўначы быў прывезены ў Менск і асуджаны на 15 сутак. Усяго за ўдзел у акцыі прадпрымальнікаў арыштаваныя 23 актывісты. У сухотным шпіталі, што ў вёсцы Наваельня пад Дзятлавам, каля 150 пацыентаў абвясцілі галадоўку. Яны пратэстуюць супраць дрэннага харчавання, дрэнных бытавых умоваў і рэжымных абмежаванняў. На Украіне пачалася выплата кампенсацыі па страчаных укладах кліентам колішняга ашчаднага банку СССР. Прэм'ер-міністр Цімашэнка заявіла, што ўрад разлічвае вярнуць запазычанасці на працягу 2 гадоў.
Завтра у гэты ж час слухайте чарговую перадачу з серыі «Падарожжа свабоды». Слова аўтару Віталю Сямашку.
Апошнім разом быў у Коханаве, што на Талачынчыне, такімі ж зімовымі днямі 3 гады таму. Пасёлак не святкаваў, страйкаваў, бо работнікі ДОЦа, як тут называюць мясцовы дрэваапрацоўчы цэх, мусілі быць звольнены. Даведзены да адчаю, рабочыя паабяцалі сустрэць Новы год у Менску на прыступках адміністрацыі прэзідэнта. Неўзабаве патрабаванні страйкоўцаў былі такі часткова задаволеныя. А гэтымі днямі у Коханава зноў жа паклікаў сігнал СОС. Маё падарожжа ў пасёлак Коханава, што на Талачынчыне.
На хвалях свабоды далей гучыць перадача «Пражскі акцэнт». Тэма выпуску – пратэсты прадпрымальнікаў супраць 760-га указу.
Спадар Балыкін, вось ужо Віталь Цыганкоў завёў размову пра лёс дробнага прадпрымальніцтва ў іншых краінах. Ну, мы памятаем, што вось напрыканцы 80-х, на пачатку 90-х, безліч дробных, найдрабнейшых прадпрымальнікаў, прадпрымальніцтваў з'явілася, ну, ва ўсіх фактычна пераходных краінах, краінах пераходу ад камуністычнай да рынкавай эканомікі, у Беларусі, ва Ўкраіне, ў Расіі, ў Польшы. Але вось па ходу таго, як ішлі справы далей, усё ж такі гэта колькасць прадпрымальнікаў такіх дробных, найдрабнейшых, яна зменшалася, і зараз я ўвогуле не ведаю, ці існуе, ну, напрыклад, той же Польшы, ці ў той же Расіі, ну, вось такія дробныя прадпрымальнікі, ну, от кшталту, як у Беларусі. Можа быць, беларускія ўлады хацелі як лепш, можа яны проста как бы падштурховуюць той натуральны працэс, які вынікае проста з няўмольнай логікі развіцця рынка эканомікі.
Натуральны працэс, ён з'яўляецца натуральным, і яго падштурхнуць немагчыма. І калі нехта штосьці падштурхоўвае, гэта ўжо не натуральна, а штучна нейкі працэс. Гэта па-першае. А па-другое, нельга казаць, што на Захадзе ў нейкіх развітых краінах дробнага бізнесу не існуе. Ён існуе менавіта ў такіх формах, як і ў нас. Напрыклад, у тых жа Злучаных Штатах каля 80% бізнесу яны юрыдычнымі асобамі не з'яўляюцца. Мне ці 20-22% карпарацій, якія з'яўляюцца юрыдычнымі асобамі. Менавіта такія лічбы дае амерыканскае статыстычнае ведамства. У той же Германіі юрыдычнымі асобамі з'яўляюцца толькі таварыства з абмежаванай адказнасці, акцыянерныя таварыствы, а усялякія камандытныя таварыствы, гандлёвыя таварыствы і прыватныя бізнесы яны не з'яўляюцца юрыдычнымі асобамі. І такі вось прыватны прадпрымальнік можа мець неабмежаваную колькасць сваіх супрацоўнікаў, тут ніхто іх не абмяжоўвае. Іншая справа, што калі прадпрымальнік мае, ну, 50-100 супрацоўнікаў, калі ў яго дастаткова вялікі абарот, яму выгадна становіцца юрыдычнай асобай і з арганізацыйных, і з эканамічных мэтаў. А што датычыцца вось такіх вось гандляроў, якія стаяць на рынках, ну, так, калі ў нас будзе мытная мяжа з Расіяй, калі ў нас будуць створаны нармалёвыя ўмовы для увозу тавараў, то дробныя гандляры яны неяк адыдуць, таму што калі будуць крупныя гандлёвыя сеткі, калі яны змогуць легальна ўводзіць дастаткова вялікія партыі тавараў, ну, так цяжка будзе прадпрымальнікам канкурываць з імі па цане. Але ж прадпрымальнікі тады змогуць адысці ў нейкія іншыя нішы, яны змогуць адысці ў сферу паслуг, яны ж змогуць ствараць нейкія дробныя свае шапікі, тыя ж, якія будуць гандляваць нейкім таварам, можа быць, і не такі, які патрэбен кожны дзень. А што датычыцца эканамічных ці палітычных патрабаванняў, ну, эканоміка гэта ж з'яўляецца самай вялікай палітыкай. Калі нехта выдвігае эканамічнае патрабаванне, так ён патрабуе нават большага, чым патрабуе самая наша, як кажуць, беларуская тэлевізія, адмарожаная пазіцыя. Калі нехта патрабуе адраджэння беларускага языка, это адно. Калі нехта патрабуе грошы, так гэта ж нашмат для ўлады больш болезненна. А што датычыцца таго, што з прадпрымальнікамі абыходзіцца больш жорстка, ну, так я лічу, што насамрэч прадпрымальнік знаходзіцца у большай залежнасці ад улады, чым супрацоўнік, напрыклад, на тым жа заводзе, бо прадпрымальнікам ёсць што губляць, а Улады есть механизмы, каб гэта зрабіць, каб збанкрутаваў прадпрымальнік. Таму калі спыняецца праца на нейкім заводзе, гэтым наносіцца шкода той жа дзяржаве, паскольку яна з'яўляецца самым крупным уласнікам у нашай краіне. І дзяржава вымушана нейкім чынам дамаўляцца са сваімі работнікамі, хаця б таму, што іншых работнікаў ёй узяць недзе. Ну, не хапае кваліфікаваных рабочых кадраў у нашай краіне. А прадпрымальніка яна можа проста закрыць яго бізнес, да і ўсё, і пакупнік пойдзе ў крамы і набудзе там тавар, можа трохі даражэйшы, але ж гэты фінансавы паток пойдзе ў іншы карман, можа дзяржаве так і выгадней.
Если взять Россию, Украину, то там существуют законы о малом бизнесе, по которым они четко и жестко работают. У нас же закона нету. Сколько не поднимали предприниматели, чтобы был закон о малом бизнесе, его нет. У нас подменяются декретами, указами, которые идут вразрез с Конституцией и с правами человека. Идут постоянно на уничтожение предпринимательства.
Виталь Цыганков, вы уже сказали про то, что улады обыходятся с предпринимальниками все ж куды больше лагодно и куды больше осторожно, чем за оппозицией. Ну и вот тут можно пригадать той, так бы мовить, новогодний подарунок от керовника державы. Это указ про то, что вот этот период льготной махчимости перерегистроваться у ПУПы, и он протягнутый яшчэ на 2 месяцы. Вось на ваш погляд, што гэта такое? Што азначае вось гэты указ? Гэта саступка, гэта спроба збіць вось гэты накал незадавальнення прадпрымальнікаў. Ці гэта спадзяванне на тое, што вось яны за гэтыя там 2 месяцы усе гэтыя 46 тысяч, што асталіся, перарэгіструюцца. Вось што гэта такое, на ваш погляд?
Я на початку патлумачу ще раз сваю тую думку, што ўлады менавіта падчас мітынгу 10 студзеня обыходзіліся з прадпрымальнікамі больш, скажам, асцярожна, паколькі, ну, разумелі, што яны больш, можа, жорсткія і літаральна нават былі там, наколькі я ведаю, невялікія стычкі, калі прадпрымальнікі давалі адпор міліцыянтам, і проста ўлады баяліся, што гэта можа быць надта жорсткая сутычка, бойка ў цэнтры гораду. А в астатнім яны дзейнічаюць даволі жорстка, як ужо гаварылі мае суразмоўцы, іншыя і затрыманні, і пераслед, і розныя правакацыі супраць лідараў. У гэтым сэнсе яны ўжо спрымаюць лідараў прадпрымальнікаў як лідараў апазіцыі і праводзяць з імі так званую аператыўную работу не ў меншай ступені, чым супраць лідараў палітычных партій. Што да гэтага рашэння адкласці на 3 месяцы? Ну, гэта проста такое нармальнае чыновічае бюракратычнае рашэнне. Чыноўнікі даклалі наверх, што вось дасюль вельмі мала перарэгістравалася, што працягваюцца абурэнні, пратэсты. Вот давайте працягнем за гэты час, за гэты 3 месяцы, можа да астатніх дойдзе, што назад дарогі няма. І відаць, сапраўды, в адрозненне ад
прадзення указаў ЧУП, это в какой-то степени збіць накал протеста, нести путаницу 760 указа и 302. Так как законодательство запутано, народ не очень разбирается в законодательстве, так они пытались запутать еще этим и загнать в какой-то степени предпринимателей в ЧУП, демонстрируя твердость своего решения. Что касается, сможем мы добиться или нет, это тяжело сказать, потому что властями поставлена задача. На мое мнение, сегодня много людей денежных во властных структурах, которые нужно освободить предпринимательское поле для их деятельности. Поэтому вот идет вот такое давление на предпринимателей. А то, что люди много останется без работы, на мой взгляд, государство это мало волнует. У них поставлена основная задача, а по безработице они доведут ту цифру для населення, которую ім нужна.
Не ўсе, але шмат з тых прадпрымальнікаў, якія не маюць наёмных супрацоўнікаў, якія працуюць індывідуальна, тыя нават і не спачуваюць сваім больш паспешным калегам, якія маюць ім большы абарот і больш грошай. Так што казаць, што існуе нейкая адзіная пазіцыя, пазіцый шмат, і грамадства наша з аднаго пункту гледжання яно падтрымлівае, з другое ўганне. І калі казаць пра сярэдняга беларуса, то сёння ён можа падтрымліваць А завтра он белорусскую телевизию поглядит, и он же не будет подтримливать. А потом он пойдет на кермаш на некий, и там не наводит того, что ему потребно. И он опять будет подтримливать, а потом опять не будет подтримливать. Так что нельзя сказать, что какое-то есть меркование в громадстве на конт индивидуальных предпринимальников, оно вельми суперысливое.
В целом в громадстве есть почувание предпринимальникам. Люди бачат, как они тяжко працуют, таскаючи свои торбы. Это сектор послуг и товаров, наиперш для небогатых людей. И люди, напевно, разумеют, что вот непозбежное подорожение этих товаров после снижения предпринимальников, оно отбудется, и его чуют, наиперш, малозабеспеченные слои населения. Скажем так, умовно, богатые у Ждановичах одения не купляют. Ну, до того же, правда, мы означали, что предпринимальников около 200 тысяч, из них, там, у них есть семьи. И каждый человек, вот, в Беларуси знакомый, там, мая знакомых предпринимальников, тесябро, и многие знакомые с этими проблемами. И, повторюсь, мой такой головный тут, скажем, мое стержение, что в целом громадство им спочивает. Ну, Олег, это ничего не кажет про то, что громадство готово некого выйти на подтримку предпринимальников. Ну, люди живут своими проблемами, люди, например, так мы добро ведаем, вельми подтримливали основные лозунги социального марша, а на социальный марш вышло 1500 человек. Тут то же самое, спочивание и подтримка не означает никакую готовность до отдельного. Ну, але что можно сказать, что вот эти кроки, увеличивающие кольки предпринимальников, мы уже говорили про это, и они все-таки коли были еще некие, скажем, ну, представники электората Александра Лукашенко в этом осиродье, то вот после уже укоренения этого указа 760, сдается, их совсем не застанется. В этом осиродье прихильников действующего президента не застанется, и безумовно, что вот после этих кроков рейтинг Александра Лукашенко, ну вот в этой конкретной проблеме безумовно понизится.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ёй удзельнічалі юрист и предпринимальник Сергей Балыкин, лидер дробных предпринимальников Солигорску Александр Цицура и оглядальник нашего радио Виталь Цыганков. Вёл передачу Юрий Дракахруст. У гэтый час завтра в нашем эфире прогучить передача «Беларуская замежжа».
Недавно у Вильні віншавалі з 90-гадовым юбілеем Веру Сымонаўну Шостак, былую вучаніцу Віленскай беларускай гімназіі. Міжваенная Вільня. Дух беларускай гімназіі, куды Вера Спарычанка Шостак прыехала з роднай вёскі пасля ўгавораў свайго земляка Барыса Кіта. Романтычная гісторыя кахання, беларушчыны проста як натуральная частка жыцця. Сустрэча з Верай Спарычанкай Шостак, якой споўнілася 90, у новым выпуску перадачы «Беларуская замежжа».